Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня третий день по шаббату, 10 число месяца Тевет, 10 число 10 месяца. Мы с вами продолжаем изучать книгу Шмуэля, первую книгу Шмуэля. Сегодня с Божьей помощью будем читать 6 главу книги, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, благослови, поддержи, укрепи тех, кто сегодня под обстрелом, тех, кто сегодня под оккупацией, тех, кто сегодня без электричества, без воды, без тепла. Поддержи тех, кто потерял близких, дай утешение, ибо только ты можешь дать утешение в сердце человека в этой ситуации. Поддержи тех, кто вынужден оставить свой дом и быть где-то на чужбине. Поддержи тех, кто отослал своих родственников на чужбине и остался дома, скучает в разлуке. Дай силы тому, кто испытывает слабость и бессилие, исцели от ненависти тех, кто переполняется ненавистью. Благослови тех, кто ищет, как прокормить свою семью. Пусть будет достойная работа уважающего человека, чтобы не нуждаться ни в чьих дарах, ни в чьих займах, только из твоей открытой руки, и чтобы была возможность помогать другим, желание помогать другим, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, просто отдыхать. Благослови и исцели тех, кто болеет, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, дай им силы, упования, веры. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови свой народ миром, как написано, Господь даст смелости своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать историю о том, как ковчег Божий, ковчег Завета Божьего оказался у филистимлян и что из этого вышло. И сегодня мы читаем 6 главу первой книги Шмуэля. «Ви Арон Адонай, и был ковчег Завета, бизде флиштим, на территории филистимлян, шива худашим, 7 месяцев». То есть они видели, филистимляне видели, что происходит в каждом городе, на каждом месте, куда они переносят этот ковчег, они таскали его по всей территории обитание филистимлян в течение 7 месяцев, и озадачились они вопросом, видя, что происходит с ковчегом, что делает ковчег, когда он попадает в руки грабителей, фактически он похищен. Викру флиштим, и призвали филистимляне лекуаним, священников своих, коинов своих, великосмим и колдунов своих, леймор, говоря, мана асэля арон адунай, что же нам делать с ковчегом Господа? От ону дайте нам знать, то есть товарищи, ученые, священники с колдунами, дайте нам знать, что же нам делать с этим ковчегом, бэмани шлихэйну лэмэкуму. Как же нам отправить его на свое место? Как нам вернуть этот ковчег? Потому что никакой мочи владеть таким трофеем у нас больше нет. Мы читали в прошлой главе, что рука Господа была сильной, что было побально заболевания, геморрои, беды, язвы, что только не сыпалось на филистимлян. В Ямру и отвечали священники и волшебники, колдуны, им мишалхеем это Арон Элой Исраэль. Если посылаете ковчег Бога Израилева, альтишлихоу торикам, то не посылайте его пустым. Ну, понятно, кроме того, что есть ковчеги, прибавьте к этому еще что-то, не отсылайте его пустым. Киашев ташивулю ашам, потому что с возвращением его верните искупление за вину, аз терпеу, и тогда вы излечитесь. Венуда лахем лама ло тасур и домикем. И тогда вы поймете, почему Бог не убирает руки свои от вас, то есть почему Бог не перестает вас бить. То есть, что сказали, по сути, товарищи ученые? Товарищи ученые сказали вместе с ковчегом, приложите еще определенные дары для искупления вины, так сказать, компенсацию возмещения ущерба, чтобы Господь перестал вас бить. В Емру и сказали, это филистимляне спрашивают, спрашивают у священников и у волшебников, Маха Ашам Ашер Нашивлю. Ну и какую же повинную компенсацию, какую повинную жертву, какую жертву утешительную нам отправить, жертву признания вины, в Емру, Миспар Сараны Филистим Хамиша, в пятеро больше числа начальников филистимских, Турей Зав, в Хамишах Бурей Зав, сделайте по числу начальников филистимских, в пять раз больше, то есть если у вас, у филистимлян, 100 начальников, сделайте 500 золотых геморроев, вы хамиша ахбарей зав, и в пятеро больше золотых мышек. Кимагифа ахат ликулам вельсерунэхэм. Потому что одна и та же зараза, одна и та же напасть, поражает вас и начальников ваших. Что происходило с филистимлянами, которые брали ковчег, людей поражали геморроидальные узлы, то, что не дает возможность человеку нормально сидеть, ну, в общем-то, на самом деле, довольно тяжелая болезнь, которая ограничивает движение, иногда ограничивает и половые возможности человека, разные виды геморроя есть, особенно в те времена, когда это лечилось. Но человеку почти невозможно сидеть спокойно при такой болезни. И кроме того, есть еще и мыши, которые все поедают. Это орудие Господа, которое Господь использовал для наказания филистимлян. И священники, и колдуны, волшебники филистимские, они говорят, пятеро больше сделайте золотых этих геморройных узлов и золотых мышей и отправьте их вместе с ковчегом. Так это было принято. Мы во многих храмах находим, что человек, который хочет, чтобы ему излечили руку, делает из золота пальцы руки, или кисть руки, или кисточку руки. И есть разные всякие следы подобного подхода к симпатической магии, так сказать, которая вот тут у филистимлян проявляется. То есть сделайте вот эти ваши язвы, сделайте их золотыми, и пусть это будет вашей повинной жертвой. Вы оситем цармей тхорейхэм, у цармей ахбарехем, и сделайте вы из туканчиков ваших геморроев, из туканчиков мышей, а машхитим это арец, которая уничтожает вашу страну, вы натем ле Исраэль кавод, и воздадите этими золотыми приношениями честь Богу Израиля. Мы говорили, да, что невестка у Эли умирает и называет своего ребенка Икавод, нет чести, покинула честь Израиль. Здесь филистимляне говорят, вернем ковчег с дарами, с подарками, и возвратится слава. Уляй етелет едом и алейхем. И может быть тогда Господь помилует вас, умиляль элейхем, и богов ваших, умиаль арцихем, и страны вашей. То есть видно здесь, что филистимляне понимают, что их башки, которым они поклоняются, ну, воспринимаются язычником как какое-то мелкое местное начальство, и Бог Израиля ожесточается и на саму страну, и на, по мнению, опять-таки, в представлении филистимлян, пантеон всяких мелких начальников божественных, и на самих филистимлян. Лама тикавдо эт левавхем, зачем же вам отяжелять сердце ваше, кашер кивдо мецрим у фаро эт левам, как утяжеляли египтяне и фараон сердце свое. Обратите внимание, что слово кавод, слава, и слово кавед, тяжесть, они от одного корня. В некоторых славянских языках, в большинстве славянских языках, скажем, слово вага означает вес, а уважение от того же корня означает, ну, соответственно, уважение, придание весомости. Про человека, который уважаем, можно сказать, он имеет вес в какой-то среде. Ну, здесь есть такая определенная игра слов. Когда вы воздадите славу Богу вместо того, чтобы отяжелять свое сердце. Как это делали фараон? Алло, кашер, итарель, баэм. Ведь вы помните, как Бог Израиля издевался над ними? Вышлихом, вэльху. И все равно они отправили евреев, и те пошли. Вы ата. Теперь же, давайте поступим так, сделаем роскошную делегацию, которая отправится к Израилю. Ху веасу агаля хадаша. Сделайте новую повозку. Уштей парот алот. И две дойных коровы. Ашарло ая алеем оль. На которых никто никогда не пахал. То есть коровы рожавшие, кормившие, но не стоящие под ярмом. Вы осартам это пород бхагаля. Запрягите коров в телегу, тележку, которую сделали. Вы эшефте бейнем михарегем абайта. И их детенышей, их телят, отправьте от них в загоны, то есть отделите от них телят, телят оставьте в загонах, а коров запрягите вот в эту новую повозку, телегу, как бы это ни перевести на русский язык. Вы лакахтем это рона Дунай, и возьмете вы ковчег Завета Господнего, вы нататем то аля гала, и вы поставите его на телегу, вы клея зав, ашереш батамлё, и все золотые сосуды, которые вы возвращаете вместе с ними, как жертву повинности, это то, что мы говорили, змеи и геморрои, тасиму баргаз бецидо, поставьте в ящиках отдельно, вышалах самото вэалах. То есть вы что делаете? Вы сейчас изготавливаете новую тележку, повозку, впрыгаете в нее двух дойных коров, детеныши этих коров отсылаете подальше, на эту новодельную тележку ставите ковчег завета, а рядом в ящике отдельные ящики рядом ставите, в которые укладываете золотых мышей и золотых геморрой. И вся эта гужевой транспорт пойдет сам по себе. То есть коровы сами по себе пойдут и повезут ковчег в нужное место. Варейте, и видите, им дорог гвуло и але бет шамеш, если он поднимется через бет шамеш, то значит от него наша большая беда. А если, то есть если коровы пойдут через бет шамеш и понесут ковчег домой, то понятно, что все наши беды из этого ковчега. Выемно? А если нет? А если коровы будут стоять запряженные? Причем коровы это не кони, не верблюды, у них нету навигационных никаких навыков. И если они куда-то пойдут двинуться, то это чудо. Если они никуда не пойдут, выедану кило едона габану, тогда мы будем знать, что это не рука Божья или не из-за ковчега наказания нам. Это просто совпадение. То есть, если это от Бога, и мы подготовим все к отправке ковчега, то коровы сами понесут его в сторону Бет-Шемеш, понесут его куда положено. Если коровы будут стоять, ну, значит, и ковчег не при делах, а все это случайно с нами случилось. Вы Иосуана Шемкен. И сделали люди так, выехал штейперот агалот, и взяли они две дойных коровы, выосрум багаля, и запрягли их в телегу, выехбнели им калю бабайт, а сыновей их заперли дома. Ну, представьте себе, корова, которая знает, что тут в доме заперт ее теленок, она, конечно же, постарается сделать все по своим коровьим возможностям не уходить от своего теленка. Это еще одно, так сказать, усложнение задачи. Другое усложнение задачи – выясим айтарона Дунай Лагара. И поставили они ковчег Завета Господнего на телегу. Вэйтаргаз вэйтахбарей зав, а ящик с золотыми мышами вэйтсэлмей теорим. И геморроями поставлены рядом. Снова представьте себе, кроме того, что есть такая задача, что телята, тут корова должна их оставить и куда-то пойти, будучи запряжена в телегу, не та корова, на которой когда-то пахали, а именно корова дойная. Корова вся задача, которой вскармливать телят, оставить телят и куда-то пойдет. Мало того, значит, должна пойти, будучи запряженной в телегу, с достаточно тяжелым грузом. Вы шарна апарот бедерех, альдерех бетлехем. И сразу же, можно тут сказать так, из песней пошли коровы по дороге на Бетлехем. Можно сказать, и сразу прямиком пошли коровы на Бет-Лехем, вымыселяй хат, рядочком, альху, алех, выгау, шли и ревели. То есть это было такое вот представление с музыкой, идут коровы и ревут две коровы. И везут телеге ковчег Завета. Влет сару ямин весмоль. И не сворачивали они с пути вправо или влево. То есть коровы, которые снова повторю, не лошади, которые не умеют ходить строем, они вдруг стройненько так, еще и с песней, идут, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Весарней флештим ахрим ахарейем ад гуль бет-Шемеш. Начальники филистимлянские идут за ними до границы Бет-Шемеша. У Бет-Шемеш кацир кцир хитим, баэмек. А жители Бет-Шемеша жнут жатву пшеницы в долине. То есть время после, сразу после Шавуота. Выисует Энгем и подняли глаза свои, выирует Арон и увидели они ковчег, выисмехули рот и обрадовались они увидеть его. Выагаля ба эля саде, Йошуа вычемши, и пришла корова в поле Йошуа Бет-Шемешского, то есть поле какого-то человека, который жил в Бет-Шемеше и которого звали Йошуа, в Итамотшам и встала там. Вышам Эвен Гдуля. А там большой камень. Вы в Киу, это Цеягаля, и что сделали жители достопочтенного города Бет-Шемеш? Они разобрали на доски эту повозку. В этот пород алю аля ля Дунай. И на этих дровах, на этом большом камне, во дворе Йошуа Бет-Шемешского принесли пород коров в жертву Господу. То есть бет-шемешцы увидели, что вернули ковчег, и, естественно, возрадовались они радостью великой, и радостью, что надо и жертву принести, пшело ходить они не стали, как мы много раз видим и в книге Шмуэля, и в книге Царства, у пророков есть высоты. Это такая большая проблема в народе Израиля, что каждый строит жертвенник там, где ему привычно. Вот в данном случае они взяли и поставили камень, разросли большой камень, на нем дрова от разобранной телеги, колесницы, и на нем же принесли в жертву быков, как все удобно организовали филистимляне. Валевим, а левиты, уриду это рода Данай, спустили ковчег завета, вэт аргаз ашер ито, и ящик, который рядом с ним, ашер боклей зав, в котором золотые предметы, геморрои и мыши, вынесимо ала эвина гдуля, и поставили все это на большой камень, вэваншей бен-Шемеш алю алёт, бен-Шемешцы еще раз уже на других камнях, подняли жертву всесожжения, выизбеху звахим, выемау ля Дунай. И принесли жертвы мирные в тот день Господу. Выхамешался на Иплештим, пятеро из начальников филистимских, рау выешову акарон выемау. Они все это пронаблюдали, прошли с биноклем и вернулись в Акрон. А что произошло с геморроями, которые вернули филистимляне? Велит хулей азаава шерешиву плештим, ашам ля Дунай. А вот эти самые геморрои, которые филистимляне вернули ашам ля Дунай, разделили один в Ашдод, один в Газу, один в Ашкелон, один ле Гат, вейхат ле Акрон. То есть пяти частей состояло приношение. В Ахбрея Захав, а золотых мышей, Миспар Корарей Плештим, по числу всех городов филистимских, Лехамешит Сараним-Мир, по пять от каждого города, Мивацар от Хвар Фризи, от Бацара до Кафара Фризи, до деревни Фризи, в Ад Авель Агдуля, Ашер Ниху Алея, Этарон, А Адунай. И И это место, где поставили тогда ковчег Завета Господня, оно находится в поле Ишуа Бейт Шемешевского до сегодня. Но поскольку жители Бет-Шемеша тоже, так сказать, не очень серьезно отнеслись поначалу к ковчегу и не получили наказания за это, в Яхбаншей Бет-Шемеш, и побиение было мор жителей Бет-Шемеша, киару баарон Адонай, потому что они смотрели, просто так смотрели на Ковчег Завета. То есть для них это тоже был талисман, игрушка, которую им вернули. Вях баям шивим иш вехамеш элиф иш. И побито было 5070 человек. Ваитаблю ам, и скорбел народ. Киика Дунай ваам макак дуна. Потому что побил Господь народ побиением великим. То есть, с одной стороны, праздник, вот они, филистимляне, вот они с пиететом сделали все, что им сказали, и принесли и геморрой золотые, и мышей золотых принесли, от каждого города, от каждого все по распределению, все по разнарядке сделали. А вот жители Бет-Шемеша, которые в процессе жатвы, кто чистый, кто нечистый, народ кинулся радоваться, кинулся хвататься за ковчег, разглядывать ковчег, и Всевышний устроил большое побиение Бет-Шемеша. То есть еще один взгляд на то, что ковчег – это не игрушка, не талисман, не охранный амулет, и обращение с ковчегом требует соблюдения сложнейшей техники безопасности. Ваемру аншей Бет-Шемеш, и сказали жители Бет-Шемеша, Ми холь амот лифней Дунай Элоим акадош азе. Кто же выстоит против Господа, святого Бога этого? Ве альми яале миалейну. И кому же он теперь достанется? Кому он поднимется от нас? То есть, вы чем же сказали, ну, это, конечно, здорово, что филистимляне соизволили вернуть нам ковчег. Здорово, что ковчег Господа возвращен, но мы не можем справиться. Мы не потянем тот уровень святости, который нужен для того, чтобы ковчег был здесь у нас в городе. Куда же нам его девать? Вышлиху Малахаим Алешвей Кирьят Иарим, и они послали чуть ближе к Иерусалиму, в сторону Тельстоуна современного, Кирьят Иарим, лесной пригород, Леймор, говоря, Ашиву пришли Метарон Адунай, вернули филистимляне ковчег Завета, Рду, Элю, То, Элихем. Хотите, приходите, забирайте его. То есть получается, что ковчег взят из Шило в свое время, самими израильтянами, взят на поле боя в качестве оружия победы, чудесного оружия, которое точно принесет победу. Но поскольку это не слепой автомат, оказалось мало того, что с израильтянами был ковчег, филистимляне оказались сильнее духом, они не хотели в рабство. Побили израильтян, захватили ковчег и долгое время страдали из-за того, что ковчег у них, потому что ковчег не должен был быть в таких условиях. 7 месяцев он у них был, огромное количество проблем создал. И вот они избавились от этого ковчега, увидели, что ковчег дошел до Бет-Шемеша, Бет-Шемеш радуется, лазают по этому ковчегу и делают все, что делают. Филистимляне вздохнули с облегчением. Господь наказывает жители Бет-Шемеша за, скажем так, понебратское такое, пренебрежительное отношение к ковчегу, и израильтянам тоже нельзя так относиться к ковчегу. Жители Бет-Шемеша тоже пугаются и думают, куда бы нам деть этот ковчег Завета, который требует такого уровня святости, с которым мы не справляемся. Кто вообще может, куда мы его отдать? И говорят, опа, а есть еще Кирьят-Иарим, тоже хорошее место. Давайте попросим жителей Кирьят-Иарима, чтобы они пришли и забрали у нас этот ковчег, и пусть он приносит им счастье. Вот на этом заканчивается шестая глава, и заканчивается путешествие ковчега к филистимлянам. Что у нас с вопросами? Входило ли в функции первосвященника быть судьей народа? Ну, фактом мы видим, что Элии был первосвященником и был судьей народа. В дальнейшем мы видим в истории уже в первые века, хотя Талмуд говорит противоположное, апокрифы и другие источники говорят, что Цдоким, потомки священника Цдока, заседали в Синедрине во главе суда. Словом, я думаю, это спор длиной в вечность. И, в принципе, да, конечно, священник обладает самым, наверное, такое, самое важное священническое качество, наверное, на мой взгляд. И, конечно, я не в храме никогда не служил, но из того, что я понимаю, из того, что чувствую в современной своей жизни, что самое главное качество священника – это видеть нечистое и самому при этом не становиться нечистым. Потому что можно переполниться праведного гнева, осуждения и много-много всего прочего, и потерять контакт со Всевышним, потерять милость. Поэтому хорошо, когда на пост судьи стоит нейтральный человек, который может судить по закону, а не по эмоциям. Я видел однажды, как судья, который обычно судит угонщиков машин, как он судил угонщика машин в тот день, когда у него у самого угнали машину в Израиле. Да? Это совершенно другой подход. И, это так неправильно. И вот священник, имея опыт поколений, вот это вот сохранение внутреннего мира, внутренней чистоты при соприкосновении с нечистотой, способность отличать чистое от нечистого, тоже требует абсолютной чистоты. Поэтому правильно, когда, конечно, тот, кто судит, тот имеет еще и положение священника, но не всегда в истории так было. Почему вместо того, чтобы предотвратить заглядывание в ковчег и Библию 5000, Бог допускает это? Это ведь в его воле. Заглядывать, умирать – это не свобода выбора. Даже не принуждение, а неведение. Это не вопрос неведения или ведения, принуждения или свободы выбора. Это вопрос о том, за кого ты почитаешь Бога. Если ты почитаешь его за кого-то, какую-то сущность, которая волшебная, как старик Хаттабыч или джин из потертой лампы, если ты относишься к ковчегу как к лампе, которую можно потереть, оттуда вылезет джин и исполнить любое твое желание, как к старику Хаттабычу, как к какому-то волшебнику, это не вопрос ведения или неведения, это вопрос веры, вопрос взаимоотношений со Всевышним. Не то чтобы они нарушили какой-то закон Торы. Речь не об этом. Речь о том, что само восприятие Всевышнего как волшебника Санлиоза, волшебника в голубом вертолете, как что-то, что делает чудеса, автомат чудотворец, ковчег чудотворец, это проблематично, и то, что отрывает человека от образа Божьего, и от жизни, соответственно. Поэтому и следует наказание, как урок для того, чтобы оставшиеся что-то для себя извлекли и поняли, как же все-таки следует относиться к ковчегу. жильцы просто придумали, что надо сделать именно золотых мышей и геморроев, или есть какой-то таинственный смысл в этом их совете. Ну, скажем, по их логике есть в этом определенная, ну, определенная мистика. Скажем, ближайшую параллель давайте приведем, ну, не совсем жертвоприношение, змей, который против змей. Да, такая вот, библейская гомеопатия. Ну, есть в этом какая-то логика, она языческая, и она как бы, ну, так сказать, опирается на такую своеобразную такую языческую рациональность. Но вот, ну, не забываем, что это жрецы филистимские, с них какой спрос? Но вот их представление о мистике, их представление о колдовстве, оно такое. Шалом, вопрос о праздниках Господних. Если слово «праздник» переводится в родный праздник, то глагол «праздник» праздновать, как перевести? Ну, в русском языке слово «праздник» – это праздный, упраздненный от чего-то. На иврите «хаг» – это точка на кругу. Слово «лахгог» – праздновать – означает останавливаться на определенной точке круга. Ну, вот так можно перевести. Есть разница в праздновании праздников Господа и других библейских праздников Пурим и Ханука, в смысле употребления глагола «праздновать». Скорее всего, как бы в отношении Пурима говорится «хаг», тоже говорится «хаг», но это переносное значение, нету какой-то жертвы и нету, как сказать, не приносится жертву в храме, нету каких-то обычаев и так далее. Здесь все как воспоминания, как люди празднуют годовщину свадьбы. Секундочку. Нина спрашивает в синодальном переводе 50 тысяч, 70 неточный перевод. Давайте посмотрим, вот что говорит оригинал. «Вьях беам» и «побил в народе» «шевим иш» 70 человек, а «мишим элев иш». То есть 70 человек и 50 тысяч человек, дословно 5-0-7-0, 50 тысяч, 70 человек. Это правильный перевод. Здравствуйте. Почему ковчег не стали возвращать сразу в Скинию, а хотели переместить в другое место? Ну, в общем-то, смотрите, что произошло. Репутация. Какая была у Скинии? Какая была репутация у всего того, что там творилось? Во-первых, это Эли умер. Хофни и Пинхас, его сыновья, умерли. Ковчег взят, там ничего нету, и непонятно, кто там будет служить. Это во-первых. Во-вторых, это целое, так сказать, путешествие, долгое и длинное, и непонятно людям, почему именно туда возвращаетесь. Не было указания ставить ковчег в Шило. Скажите, Рав, как перевести имя священника? Какого из священников? Напишите, пожалуйста, я постараюсь перевести. Вопрос с звездочкой. Зачем служить Богу и бояться Его? Ведь Он в служении не нуждается. А человеку это нерационально. А в среде испорченного мира это еще и усложняет существование. Давайте скажем так, что такое служить Богу. Понятно, что Бог не нуждается, скажем так, в наших услугах. Вы не можете у него подмести пол, погладить ему халат или пришить к нему пуговицы. Любое служение, оно будет столь же абсурдным. Мы не прислуживаем Богу, мы не слуги Богу. Но Бог сотворил этот мир, и Бог сотворил этот мир с определенным планом того, как будет, что будет с этим миром, как он будет развиваться, как будет реализовываться его власть. В конечном счете, да, и будет в тот день Господь один, имя его едино, Господь будет Господом по всей земле. Это тот план, к которому идет, как сказать, победоносное завершение божественного плана. И когда мы служим Господу, мы служим реализацией божественного плана. То есть мы можем служить каким-то своим идеям и думать, как бы нам побольше заработать, как бы нам повкуснее пожить, подольше поспать, и, там, потеплее отдохнуть и как бы работать на себя. И как бы, иначе какие-то планы могут осуществляться, не осуществляться, а есть какой-то глобальный план Господен, который непременно осуществится. Даже если сегодня есть какое-то противодействие, противоречие, неприятие в обществе, он осуществится все равно. И, как написано, много мыслей в голове у человека, совет Господень он восстанет. То есть, в принципе, в лице Господа вы находите работодателя фермы, ну, так, по простым языком говорить, вы ищете работодателя. Вы можете быть фрилансером, работать сами на себя. Вы можете пойти работать в солидную контору, типа производителя Рибок или Макдоналдс с мировым именем, и, ну, тоже можете разориться. И когда вы работаете на фирму, которая называется Господь Бог Израиля, который чем занимается? Производством жизни на земле, творец всего живого, который сотворил эту землю, и у которого есть план в отношении всего живого, вы нанимаетесь к работодателю, который точно не разорится. И ваш фриланс может пролететь, и все что угодно может разориться. Но как бы Господь, творец неба и земли, это бизнес, который, бизнес в смысле как дело, проект, ну, как я, может диковато звучит, да, но у Господа есть проект, есть план. План, который работает. Этот план обязательно осуществится. Замысел Божий обязательно осуществится. Если где-то с вами, возможно, не расплатятся, вас кинут, возможно, вы влезете в долги, то только не на проекте Всевышнего. Если так вот по-простому говорить, как и зачем служить Господу. Как вы думаете, какие книги, какие главы из книги Шмуэля написаны Шмуэлем, а какие Гадом и Натаном? А мы дойдем до этого чуть позже. Сегодня 10-е Тевета, о чем нам молиться и поститься. Давайте скажем так, изначально пост 10-е Тевета установлен потому, что в этот день Тора была переведена на греческий язык. По преданию. В Александрии и в других странах евреи радовались, потому что они наконец-то получили доступ к Торе и смогли читать ее на понятном языке. В Израиле евреи горевали, ну, потому что перевод никогда не сравнится с оригиналом. Потому что пропала какая-то степень понимания, степень неприкосновенности. Тем не менее, конечно, евреи не пришли к тому, к чему пришел ислам, где нельзя перевести Коран, а есть можно только перевести смысл Корана. И в конечном счете, сегодня во многих синагогах по всему миру вы можете увидеть Тору на испанском языке, и на французском языке, и на немецком, в переводе раввинов с комментариями. И уж я уже не говорю о том, сколько на русский язык переведено. И я думаю, что если мы говорим о том, о чем поститься в 10-го Тевета, можно поститься о том, что мы до сих пор только учимся понимать Тору, что какие-то смыслы Торы утрачены, для нас какие-то грани нам непонятны или пока недоступны в силу разных исторических факторов, в силу нашей праведности и неправедности. И тут дело не только в переводе на греческий, который, скажем, одна из вех в истории изучения Торы. То есть молиться и поститься. Поститься можно о том, что у нас нет инструментов, чтобы полностью и совершенно понимать Тору, а молиться о том, чтобы у нас были такие инструменты. Этими инструментами можно стать и переводы, то есть можно молиться за то, чтобы Господь благословил ту команду, которая работает над переводом Торы, переводом комментариев Торы, над разъяснением Торы на русский язык, на французский язык, на немецкий язык. Те, кто доносит Тору и те, кто несет свет Торы через языковые барьеры, культурные, этнические, исторические и так далее, тем, кто делает Тору понятной, несмотря на то, что она написана давно и на другом языке. Вот можно молиться за это. Ну, а там как один из примеров того, что сейчас приходит на ум. А означает ли, что служение в скинии с того момента больше не совершалось? Нет, не означает. Мы к этому еще вернемся и вот в очень-очень ближайшее время. Священник Али, это означает приподнимающийся, приподнятый над другими, или, скажем, быстро взлетающий вверх. Как объяснить природу этого имени? У человека есть много грехов, много проблем, не обязательно называть грехов, много проблем. Воспитание, ограничение ума, комплексы какие-то, которые тянут человека от того, чтобы расправить крылья и полететь. Расправить крылья и полностью реализовывать себя. Имели означает тот, кто взлетит, обязательно поднимется. Ну вот примерно так. Тот, кто поднимается и тот, кто постоянно продолжает свой подъем, можно и с этой стороны зайти. Существует ли ешива, где обучение дается на русском языке? Я сегодня не знаю такой. В основном, конечно, поскольку тексты-то в большинстве своем на иврите, то и иврит, арамейский, все равно языки, которые приходится осваивать. Я думаю, что есть в Иерусалиме, может быть, какие-то отдельные школы, вечерние группы, точно есть, где есть обучение на русском языке. Онлайн уроков, просто море сегодня, и все доступно на русском языке. Если не все, то очень многое. Но так или иначе, изучение еврейских текстов связано, неизбежно связано с тем, что приходится осваивать и иврит, и арамейский. Так ведь, когда приехала большая алия, когда приехали первые большие волны репатриантов из России, то организовывались ешивы, и очень быстро, буквально через 2-3 месяца, ребята, которые пошли в эти ешивы, осваивали язык. Через полгода они шли в обычные ивритоговорящие ешивы, учились на иврите, и это, в общем, такой быстрый процесс. Есть ли сведения о том, помог ли совет жрецов филистимлян, избавил ли от Бога от наростов? Традиция говорит, что да, помог, да, избавил. Вроде бы на сегодня все вопросы. Завтра, с Божьей помощью, в том же месте, в тот же час, продолжаем учиться и будем читать 7 главу. Всем доброго вечера, благословений и шалом.